Глава 3. Господин Гундер Шелленграм, ведущий эксперт отдела перспективного планирования, без тени иронии называющий себя главной мозговой извилиной организма, именуемого зоной Федерации, занимал скромные, но все же приличные для чиновника его ранга апартаменты в надводной части поплавка, в полукилометре выше ватерлинии, в километре ниже плоской макушки конуса. Космические челноки садились на уступы значительно выше жилой палубы Дзета-144, справедливо считающейся одной из фешенебельных. Боевые машины, ВВС и транспортные платформы базировались ниже. Здесь ничто не могло оскорбить взгляд человека, любующегося огненной полоской заката на пепельной воде и не на экране, а сквозь настоящий иллюминатор. Ничто не мешало покинуть каюту и выйти прогуляться на смотровой уступ, не личный, общий, однако заказанный для служащих невысокого ранга, не говоря уже о рядовых оболванцах и трюмной швали. Сегодня господин Гундер Шелленграм поборол искушение продлить путь по смотровому уступу до сектора «Стигма» и воспользовался ближайшим служебным лифтом. Сказать по правде, за последний год вид океана надоел ему до чертиков. В какие бы личины он ни рядился, становясь то ласковым, прекрасным, то хмурым, взбесившимся, кипящим, вода всегда останется водой, а поплавок — поплавком, и воды всегда будет слишком много. Только новичкам нравится смотреть на нее. И еще Шелленграму. Пусть надоело, но тянет. Можно сойти с ума. С высоты океан кажется распахнутой ждущей бездной с висящим над ней поплавком. Чересчур далек горизонт, чересчур ясно осознает человек, что океан не имеет ни берега, ни дна. Старожилы из штатской обслуги поголовно страдают агорафобией. Правдами и неправдами добиваются жилья в глубине терминала, подальше от обшивки и бездны за нею. Годами не включают обзорные экраны. Их можно понять. Но сейчас океан подождет. Утренние рысцы по трапам к посадочной площадке флайдрома было вполне достаточно и для разминки, и для созерцания. 30 секунд плавного падения в лифте с высоты 144-й палубы до нулевой Шелленграм рассматривал себя в настенное зеркало. Хорош. Высок, подтянут, мужественного вида, морщинки и те на месте. Производят на собеседника впечатление о их носителе, как о человеке надежном, многоповидавшем и еще более переделавшем в своей жизни. Слегка косляв, но это не бросается в глаза. Относительно моложав, на вид не больше 50, тонкие губы, крупный породистый нос, благородная седина в волосах, движения точные и уверенные, порода во всем. Потомок викингов и их жертв тщательно выбрит. Костюм соответствует цели визита. Как всегда, на спуске плотно заложила уши. 43 секунды горизонтального движения кабины от периферии к оси плавника господин Шелленграм морщился, глотая всухую, безуспешно искал в карманах коробочку с кислыми леденцами и думал о том, что забывчивость в мелочах — первый симптом старости, и добра от нее не жди. Контр-адмирал Хиппель ждал во внешней приемной. «Вы опаздываете, Гундер?» — укорил он. «Не имею привычки заставлять себя ждать», — сухо возразил Шелленграм. «Исправьте ваши часы, Курт. Что, все уже собрались?» «Фактически, да. Господин адмиралиссимус ожидается с минуты на минуту. Он в личных апартаментах». «Так я и думал», — сказал Шелленграм. «Ну что ж, пойдемте». Дежурный адъютант пропустил их во вторую приемную. Тут пришлось пройти сквозь линию контроля, и строгий голос из стены известил об опасности для жизни, могущей последовать в случае, если посетители не остановятся для идентификации имплантированных под кожу ладони пропусков. Шелленграм и Хиппель молча повиновались. Все было в порядке. В третьей внутренней приемной посетители сдали разовые карточки приглашения и подверглись быстрому, но толковому обыску. Начальник охраны адмиралиссимуса не слишком доверял сторожевой электронике. У господина Шелленграма отобрали дыхательный фильтр и записную книжку «Комп», пообещав вернуть по окончании визита. Контр-адмирал Хиппель попытался протестовать. «Не тратьте зря времени, Курт, вы расточительны!» «Да что они тут себе позволяют, Гундер? А ваш доклад, а ваши записи?» Шелленграм едва заметно усмехнулся. «Конечно, доклада в обычном понимании нет. И хорош был бы я, как ведущий эксперт, если бы не мог дать любую справку о капле без шпаргалки. Пойдемте, Курт, пойдемте!» Вот как? А скажите-ка мне без шпаргалки, Гундер, каков экваториальный диаметр капли по оси наибольшего прилива? 26 502,5 километра, улыбаясь, ответил Шеллинграм. Врете. Вы назвали не экваториальный, а максимальный диаметр. Ладно, продолжим. Надеюсь, вам известна численность обслуживающего персонала грузовых ракетных шахт поплавка. 63 человека, 17 андроидов. Опять врете, 61 человек. Извините, Курт, вчера пришел челнок. Земля заботилась прислать технарей. Трое из них ваши, приказ уже готов, подписан. Что же касается рабочего, раненого вчера во время аварии, вашей епархии... Вы и об этом знаете? Хмуро спросил Хиппель. Естественно. Так вот, полагаю, этот рабочий уже умер или вот-вот умрет, что несущественно с точки зрения интересов дела. Итого 63. Мне бы вашу память, Гундер. Не завидуйте, лучше помогите, если что-то пойдет не так. Мы ведь уже договорились, только уж и вы мне. Разумеется, я знал 4 командиров поплавка. Вы первый, с кем приятно иметь дело. Спасибо, Гундер. В рабочем кабинете его превосходительства господина адмиралиссимуса за длинным сработанным из моренного дуба столом сидели 5. В ответ на поклоны вошедшим кивнули, как старым знакомым. Никто не приподнялся, давая понять разницу в чинах и положении. Шеллинграм и Хиппель сели с краю. «Тут одни акулы», — шепнул Хиппель. Гундер Шеллинграм ответил толчком ноги. «Молчи, мол, знаю». Он откровенно разглядывал сидящих, но так, впрочем, чтобы это не показалось чересчур бесцеремонным. Он знал их всех и знал давно. О биографиях некоторых из присутствующих он знал опасно много и не нуждался ни в каком разглядывании для того, чтобы понять, что ждать от них. Но сейчас сверх брала привычка. Взгляд, образ, несколько десятков слов, карточка в несуществующую картотеку. «Вон те слева, Вальдемар Мрыш, адмирал, флагман первого ударного фронта, молод, напорист, лично храбр, не слишком опытен, однако считается гением морской тактики». 7 лет назад переведен на каплю в чине всего-навсего кафтаранга и против всех обычаев местного времени сумел сделать блистательную карьеру прямо в суждениях и, вероятно, в мыслях. Айсберг бесподводной части весь на виду. По слухам, последнее время на него усиленно капают. Оказался негибок, не оправдал чьих надежд. Сравнительно честен, не злоупотребляет, выглядит взволнованным. Небольшая победоносная война — это то, о чем он мечтает с тех пор, как почувствовал подкоп. «Где я ему возьму небольшую и победоносную?» — подумал Шеллинграм. Он перевел взгляд на следующего. «Антей Лавров-Печерский, адмирал, флагман 2-го вспомогательного флота. Лысый, с кустистыми седыми бровями, ветеран сражений эпохи разделения. С юных лет служил исключительно на капле, участвовал в некоторых серьезных кампаниях. Облучен, многожды ранен, умеренно образован, опытен. Чин адмирала получил за успешные действия 3 субмарин в экваториальном побоище под занавес войны. Уступку половины акватории планеты Лиги, Унии и Независимым расценивает как свое личное поражение. И в том же духе воспитывает подчиненных», — добавил про себя Шеллинграм. Конрад Монтегю, вице-адмирал, командующий отдельной флотилией погранохраны, средних лет, худ, редковолос, обладатель самого скрипучего голоса во всем южном полушарии. Гордится фамилией, мнит себя потомком какого-то флотоводца начала темных веков. Влиятелен, числом боевых кораблей его, разбросанная по всей капле флотилия, намного превышает ударный флот Мрыша и почти равна 2-му флоту по боевой мощи, но дальность действия, конечно, много меньше. Сам терпелив, выдержан, много и охотно занимается стратегическим планированием, считаясь видным теоретиком войны на море. Подчиненных распустил одна Джильда Риенце, чего стоит». Джакомо Риенце, брат упомянутой Джильды. Этот командует всей авиацией, кроме ПВО поплавка. Около 40 лет, коренаст, черные волосы, коротким ежиком. На вид бурбон и демонстрирует это всем и каждому. Но что он на самом деле, еще предстоит понять. Уже то, что он в изумительно короткие сроки свалил 2 предшественников, говорит о многих скрытых качествах. В рядах ярых сторонников войны не замечен, но это еще ничего не значит. Наконец, последний. Шеллинграм лишь мазнул его взглядом и сразу отвел глаза. Любомир Веелич, шеф флотской разведки и контрразведки. Грузнеющий красавец-брюнет, единственный из пятерых, не адмирал, а всего лишь каперанг. Никак земные бюрократы не приведут его чин в соответствии с занимаемой должностью. Внешне нисколько от этого не комплексует, может, так ему удобнее, трудно сказать. Принял дела недавно, его побаиваются и, вероятно, не без оснований. Вот и все, что о нем можно сказать. «А ведь и верно, акулы», — подумал Шеллинграм, — «все пятеро. Не то беда, что зубасты сверх меры, а то, что эта пятерка — элита власти». Они, а вовсе не те надутые спесью чиновники, что присылаются сюда управлением по делам колоний в количестве явно избыточном, как передаточный ремень для проведения политики Земли. Такое впечатление, что нарочно подбирают самых бестолковых, и уж, конечно, вершина власти не адмиралиссимус, а вот жди его, протирай штаны. Ждать пришлось минут 5. За это время не было произнесено ни слова, лишь Монтегю неразборчиво бубнил себе под нос, шелестя бумагами. Наконец вошел тяжелый, грузный, седой мужчина с неподвижными чертами оплывшего лица, сопровождаемый новым флаг-адмиралом. Этого Шеллинграм видел второй раз и еще не успел запомнить фамилию. Вполне вероятно, она того не стоила. Флаг-адмиралы при адмиралиссимусе менялись чаще, чем командиры поплавка. Он встал, как и остальные. Его высокопревосходительство, господин адмиралиссимус, неспешно обошел вокруг стола, здороваясь с каждым за руку. Каждое его движение было внушительным, но одновременно как бы и недостаточным, медлительным и скованным. Грация стенобитного тарана, если стенобитный таран способен обладать хоть какой-нибудь грацией. Пожимая мясистую вялую ладонь, Шеллинграм едва не улыбнулся пришедшему на ум сравнению и закаменел, беря себя в руки. В последние годы адмиралиссимус изрядно сдал. Похоже, он уже давно не выходил на вольный воздух, ограничивая свои прогулки охраняемой сердцевиной поплавка. Поговаривали, что он сильно пьет. Наиболее злые языки утверждали, что в своих личных покоях господин адмиралиссимус будто бы с увлечением играет в игрушечные паровозики. «Но мало ли что утверждают злые языки», — подумал Шеллинграм. «Может, и не в паровозике вовсе, может, в солдатике». Маразм. И уже не первой свежести, застарелый. А ведь было время, грозен был адмиралиссимус, и хоть никогда не был особенно умен, помощников подбирал толковых. Совсем худо, когда человека перестают интересовать люди как объект игры. Не приведи Господь дожить до такого позора. Покончив с рукопожатиями, господин адмиралиссимус сел в услужливо пододвинутое флаг адмиралом кресло, тяжело опустил руки на положенное им место на подлокотниках и пригласил садиться. Заскребли, застучали по полу ножки, придвигаемых к столу стульев. Блюдя субординацию, Шеллинграм сел последним. Незаметной внешности стюард, получеловек-полутень, чья биография была проверена контрразведкой по минутам, неслышно подал минеральную воду и исчез. Со смачным поцелуйным звуком присосала дверь. 10 секунд чуть заметно вибрировал пол. Воздушные насосы отделяли мозг зоны Федерации от тела непроницаемым для звука вакуумным барьером. Одновременно трижды дублированная хитроумная система электронной безопасности тщательнейшим образом исследовала резиденцию его высокопревосходительства на наличие жучков и жучкоподобных устройств. Не найдя искомого, система сообщила об этом, как показалось Шеллинграму, немного обиженным тоном. «Ну что ж», — констатировал флаг-адмирал доверительным голосом, — «кажется, все в сборе. К сожалению, нет управляющего экономикой капли. В настоящее время он вызван в метрополию. Однако я полагаю, что присутствующий здесь господин Шеллинграм не откажется дать необходимые справки, коль скоро в них возникнет необходимость. Мне кажется, мы можем начать, не так ли?» «Да», — коротко сказал адмиралиссимус. Лицо его оставалось неподвижной маской. Пятеро молчали, закаменев, не глядя друг на друга. Тишина перед прыжком. Никто не проронил ни звука. Текли секунды. Несчастный Хиппель, слабейшая карта в этой колоде, нервно вытирал платком лоб. Шеллинграм подумал, что, наверное, эти секунды молчания, когда слово «взрыв» еще не произнесено, кажутся столетиями каждому сидящему за этим столом. Кроме него, Шеллинграма, да, кроме него одного. Монтегю сдержанно кашлянул, и когда взоры присутствующих остановились на нем, спрятал глаза. Нет, этот не решится начать. Тогда кто же? Мрыш, самый молодой и решительный. Да, Мрыш. «Если не теперь, то когда же?» Флагман ударного флота начал без обиняков. «Только сейчас и обрушится на северян всей силой. Момент такой, что лучше не придумаешь, это я вам говорю. Упустим, не вернем, так и знаете, локти будем кусать». Он еще говорил, а сидящие уже задвигались, устраиваясь вольнее. Бедняга Хиппель, забывший дышать во время общего молчания, шумно выдохнул, икнул и стал пунцовым, как школьник, сделавший непристойность в присутствии взрослых дядей. «Вы так уверены в вашем превосходстве, Вальдемар?» — прервал Лавров Печерский. «Нет-нет, не спешите отвечать. Я хочу того же, чего и вы. Мы все этого хотим, верно? Но, видите ли, если мне придется тонуть, я желаю пойти к вихревому поясу с сознанием, что это послужит нашей общей победе, а не наоборот. Я старый человек, и мне надоели войны, которые невозможно выиграть. Прошу помнить, что наш флот лишь незначительно превышает боевой мощью соединенные флоты зон Лиги, Унии и Независимых. Вы абсолютно уверены в успехе, Вальдемар?» Мрыш фыркнул. «Разумеется, абсолютно. Поймите же, наконец, все это время мы находились в плену замшелых догм, более 30 лет. В войне, последовавшей за разделением, наши заблуждения были понятны и простительны. В конце концов, мы пытались вернуть назад свою собственность и проиграли. Одной морской пехоты положили столько, что пришлось поставить ей специальный памятник. Никто даже не подумал уничтожить чужие поплавки одним ударом. Все три одновременно». А если и подумали, то не имели достаточных средств. Теперь-то мы их имеем, разве нет? «Да», — сказал адмиралиссимус. «Северяне тоже», — проскрипел, возражая Монтегю. «Стоит ли говорить об этом?» — самодовольно ухмыльнулся Риенце. «Что наш поплавок теперь не просто терминал, а уникальная посредством защиты и нападения плавучая крепость, принципиально более мощная, чем поплавки северян. Защититься мы сумеем». Кажется, ни мы, ни наши предшественники на этих постах не сидели, сложа руки. Как и северяне. «А что северяне?» — дернулся Мрыш и снова фыркнул. «Я уже весь дрожу. Вы намекаете на тройственный меморандум?» «И на меморандум, разумеется, тоже». Шеллинграм подумал, что Монтегю, возможно, специально махнул красной тряпкой перед мордой быка. Совместный меморандум администрации трех северных зон был получен несколько дней назад и пока не имел результатом никакой официальной реакции. О, неофициальной реакции было сколько угодно, ибо в меморандуме обосновывалась чудовищная претензия во избежание в дальнейшем всех и всяческих акваториальных споров и недоразумений между существующими неравными зонами поделить каплю на четыре равные зоны. С границами меридиональными либо соответствующими проекциям на сферу ребер вписанного тетраэдра по решению международной конференции, которую предлагалось созвать во время мира и добрососедства. Очевидная наглость меморандума вызвала вспышку тихой ярости в верхних эшелонах власти зоны Федерации. Говорили, что Мрыш в тот день ни за что, ни про что собственноручно побил морду адъютанту. Он и теперь кинулся в бой. «Северяне, северяне. Не знаю, как вам, а мне надоело о них слышать. Чуть что, северяне, демпинговые тарифы независимых, а их северян три зоны, между прочим, и о координации боевых действий своих флотов они никогда не договорятся. Это вам не меморандумы сочинять. Говорю вам, накроем их поплавки, а флоты уничтожим поодиночке, только и всего. Главное — внезапность и решительность нападения». Или, если хотите, давно заслуженной акции возмездия. Для этого хватит ударного и вспомогательного флотов при поддержке авиации, а флотилия погранохраны — наш резерв, при необходимости вполне справится с задачей защиты поплавка. Пусть только земля обеспечит внешнее прикрытие, чтобы ни один чужой корабль не высунул носа из каналов. А уж разгром противника тут, на капле, я обещаю. О чем тут, собственно, у нас идет речь? О меморандумах? План кампании давно разработан и утвержден. Весь вопрос в том, когда мы, наконец, соизволим пробудиться от спячки. Флоты готовы к войне, авиация готова. Поплавок... Хиппель, я вас спрашиваю, готов поплавок? Да сидите вы. Контр-адмирал Хиппель, только что справившийся с обильным потом на лбу и висках, мгновенно вспотел вновь. «Да, конечно, так точно, как было приказано».
«То-то! Повторяю, лучшего момента не будет! Гарантии земли мы получили или нет?»
Сказал адмиралиссимус.
«Да.
Тогда у нас остается одна проблема. Одна большая и одна малая», — улыбнулся Мрыш.
«Большая — принять решение. Малая — выиграть войну. Надеюсь, хотя бы повод к началу войны у вас найдется?»
«Да», — сказал адмиралиссимус. Шеллинграмму было ясно, что он не слушает.
«Разумеется», — охотно пояснил своевременное междометие флаг-адмирал. «Например, 3 дня назад был выведен из строя пищекомбинат. Торпедная атака. Между прочим, Монтегю, это камешек ваш огород. Бесспорно, это повод для ультиматума любой из зон или всем трем сразу».
«Если не брать в расчет то, что северяне имеют не меньше оснований пожаловаться на нас», — договорил про себя Шеллинграмм, «не одни они мастера устраивать диверсии».
«Какой ультиматум?» — Мрыш вскочил, отодвинув стул. «Вы что, с ума сошли? Тогда уж лучше прямо объявим день и час, и дело с концом. Мирную конференцию для отвода глаз — это я понимаю».
«Ну, разумеется», — улыбнувшись, сказал Лавров-Печерский, «разумеется. Это шутка, Вальдемар, просто шутка. Вы правы. План кампании разработан и утвержден. По-моему, это хороший план, и лично я надеюсь, он сработает. Мне, старику, не страшно тонуть, но я предпочел бы остаться на плаву. Единственное, что меня беспокоит по-настоящему, это вопросы снабжения. По плану на активные боевые действия отводится месяц, на последующую зачистку акватории от 3 до 6 месяцев. Выдержит такое наша экономика? Заверение управляющего, к сожалению, отозванного в метрополию, мы слышали. Мне бы хотелось, чтобы господин Шеллинграмм честно и убедительно подтвердил их».
«Или опроверг»,
— впервые подал голос Любомир Велич. Шеллинграмм встал. Он смотрел на них сверху вниз, он так привык. Ему пришлось сделать усилие, чтобы голос звучал, как подобает в разговоре с вышестоящими. Почтительный и вместе с тем подчеркнуто безразличный голос исполненного собственного достоинства лакея из хорошего дома.